Интересам России и Пруссии будет очень вредно, если наследный принц Саксонский получит польскую корону. Этого никак нельзя допустить, и если будет нужно, то я все свои войска употреблю. Прусские министры объявили Головкину, что они разослали по Польше своих агентов склонять поляков на прусскую сторону и внушать им, что король Август добивается самодержавия в Польше и наследственности для своего дома. Витворд приехал с предложением оборонительного союза между Пруссией и Ганновером. Король объявил Головкину, что английский посланник не предлагает ничего против России. «Надеюсь, — отвечал Головкин, — что Ваше Величество без согласия Царского Величества ни во что с королем английским вступить не изволите, так как и Царское Величество без сообщения с Вашим Величеством ничего не делает. А если Вашему Величеству угодно примириться с английским королем, то это необходимо сделать с общего согласия с Царским Величеством, который, как известно, всегда обнаруживал готовность к примирению. Конечно, не вступлю ни во что, чтобы могло быть против интересов Царского Величества, — сказал король. Пусть Царское Величество будет благонадежен, что я его ни на короля английского, ни на кого другого не променяю. Я англичанам в обман не дамся. И так довольно меня провели. Но при этих уверениях Фридрих Вильгельм настаивал, чтоб царь отказался от Лифляндии и этим ускорил мир с Швецией. «Я желаю, — говорил король, — чтоб все за царским величеством осталось, особенно Лифляндия, чтобы иметь сообщение с царским величеством и в случае нужды скорее получить от него помощь. Но хотя Швеция сама и не в состоянии теперь продолжать войны, однако другие, помирясь с нею, могут ей помогать, и тогда какой вред общим интересам может произойти, Царское Величество изволит легко сам рассудить. Головкин отвечал, «Когда свое получат, то за чужое немного стоять будут, не захотят подвергать себя опасности». «Правда», — сказал король, — «в чужих делах не так ревностно будут поступать, как в своих. Только шведы едва ли прямое намерение к миру имеют». Головкин отвечал, «Если они добровольно не помирятся, то надобно их принудить. Царское Величество употребит для этого и оружие, и запретит вывоз съестных припасов из своего государства. Просит и Ваше Величество, чтоб хотя на нынешний год запрещен был вывоз хлеба из Пруссии, ибо через это получите мир по своему желанию». «Не могу, — сказал король, — разорять свои земли. На таких условиях шведский мир мне очень дорого обойдется». В Петербурге нашли, что ввиду опасности от предложений Витворда надобно действовать решительнее в Берлине. И потому туда отправился человек, более способный к энергическим действиям, чем Александр Головкин, Петр Андреевич Толстой. На первой аудиенции Толстой так объявил королю о причинах своего приезда. «Я прислан за тем, чтобы Ваше Величество по ближайшим обязательствам с Царским Величеством и по письменным и устным обещаниям своим не изволил бы никакого трактата заключать с королем английским без включения России, и я имею полномочия договариваться о таком совокупном договоре». Король отвечал, «Я не сделаю ничего противного царскому величеству, которому предложенный Англию трактат не может быть предосудителен». Министром прусским Толстой объявил, «Если вы заключите договор с Англией без включения России, то может ли дружба вашего короля с Царским Величеством оставаться в прежней силе? Хотя бы вы сами и желали поддержания этой дружбы, но интриги Ганноверского двора вам помешают. Если вы, вопреки моим представлениям, договор с Англией заключите, то я, не вступая больше ни во что, отсюда уеду, и Царское Величество в поступке вашего двора не только увидит противность, но и будет считать себя освобожденным от всех обязательств с прусским двором. В таком же смысле была написана царская грамота королю. Прусские министры жаловались Толстому, что грамота написана в жестоких экспрессиях, будто к подданному. Разве король прусский не волен вступать в договор с кем хочет, без позволения царского? Толстой отвечал: «В царской грамоте нет угроз, а только выставлены на вид вредные последствия договора между Пруссией и Англией без включения России. Тем более, что царское величество меня сюда прислал с полномочием для заключения общего договора. Царское величество соглашается на все двору английскому приятные условия. И потому для чего вам исключать Россию из договора?» «Наш двор, — говорили министры, — желает заключить договор с двором английским только для того, чтобы у него войти в кредит и тем скорее соединить с ним и двор русский. Кроме того, нам предлагаются очень полезные условия, а именно, Георг, как король английский, а не как курфюрст ганноверский только, хочет гарантировать нам Штеттин с дистриктом, а чтобы мы гарантировали ему Бремен и Верден и корону английскую для его династии, по пресечении которой английский престол может перейти и к прусскому дому. Хотя бы король наш охотно желал включить в договор царское величество, но английский король никак этого не хочет, потому что питает против царского величества большое неудовольствие. Витворд говорил, что из России в Испанию отправлено двое англичан-бунтовщиков, и царское величество ведет переписку с претендентом. Положение Пруссии было затруднительно. С одной стороны, английский король предлагает выгодный договор с исключением России. С другой, царь требует включения, и рассердить его отказом опасно. Через день после первого разговора Ильгин является к Толстому и говорит, что английский король не отвергает решительно включение России в договор, но откладывает. Король прусский всячески старался и впредь будет стараться об этом включении, но если не успеет, то не думает, чтоб царское величество пожелало лишить его великих выгод, предлагаемых с английской стороны. Ильгин просил не останавливать заключение договора, который может быть только полезен России, потому что прусский двор, сблизившись с английским, может ослабить силу Бернсторфа. Толстой отвечал: «Напрасно трудитесь нам доказывать, что заключаемый вами договор безвреден для России. Здешнему двору надобно зрело размыслить и выбрать, русскую или английскую дружбу. Решайте только дело скорее, чтобы мне можно было возвратиться в Россию. Если вы предпочтете Англию, то мне здесь больше делать нечего». Слова Толстого сильно обеспокоили Ильгина. Созвали совет и придумали средства. Король призвал к себе графа Головкина и объявил, что хочет дать царскому величеству письменное удостоверение в безвредности для России договора, заключаемого им с Англией, и в том, что без России не помирится с Швецией. Головкин отвечал, что таким поступком все обязательства между Россией и Пруссией пресекаются. Тогда явились к Толстому два министра, Ильгин и Книпгаузен, и с прискорбным видом предложили другое средство. Были они у Витворта и требовали, чтобы английский король через формальную декларацию принял русского короля медиатором в переговорах своих с русским двором. Витворт не нашел в этом трудности. Не потребовал, чтобы король прусский принял английского короля медиатором к примирению своему с польским королем. Когда это сделается, то обещает король прусский вместе с английским всячески трудиться, чтобы король польский оставлен был в спокойном владении Польшей, а Речь Посполитая осталась при своих вольностях и привилегиях, и что Польша, равно как и империя, не были никем беспокоимы. Толстой, видав, что дело сходится к оборонительному союзу, заключенному в Вене, отвечал, что донесет своему государю о предложении прусского двора, который до получения ответа из Петербурга Ответ придет в 30 дней, должен удержаться от заключения договора с Англией. 30-дневный срок встревожил прусских министров. Все свои речи оканчивали они припевом, что им таких великих выгод от английского договора пропустить нельзя. Король призвал Толстого и Головкина и стал им говорить: «Если бы меня английский двор один к этому делу понуждал, то я бы легко мог уклониться. Но договор этот с такими полезными условиями предложен мне нарочно, согласие цесаря и Франции, чтобы меня испытать». Подлинно ли я с царским величеством против цесаря обязался, как о том слухи были? И если я этот полезный мне договор откину, то утвердятся в этом мнении, что я против цесаря с царским величеством обязался. И если я это дело пропущу, то меня император, Англия и Франция разорить могут. Неужели царское величество пожелает мне беды? Толстой потребовал отпуска, но король не отпустил его. Ильгин уверял царских министров, что хотя прусский двор и заключает договор с королем английским, но дружба эта будет только по наружности, чтоб в кредит войти, а с царским величеством дружба будет всегда усердная. Все будет делаться в пользу России, обо всем будет откровенно сообщаться. В начале августа Толстой и Головкин усмотрели прусских министров в сильном смущении. Пришли вести из Стокгольма, что там готов мирный договор между Англией и Швецией. Будет возобновлен и старый оборонительный союз между этими державами. Ильгин с печальным лицом рассуждал, как вредно будет для Пруссии заключение договора между Швецией и Англией. И опять просил, чтобы Россия не мешала заключению договора между Пруссией и Англией. Узнав, что договор этот уже подписан, Толстой и Головкин прямо обратились к королю с вопросом, правда ли это. Король отвечал: «Скажу вам правду, что договор министрами подписан, но еще не ратификован, и подписан условно, что если Штетина не получу, то договор не будет иметь никакой силы. В договоре не только ничего противного царскому величеству нет, но я сделал письменную протестацию, что ни во что против царского величества не вступлю, и надеюсь, что царское величество по своему правосудию и высокой склонности, которую ко мне всегда обнаруживать изволил, не поставит мне в нарушение дружбы и обязательств, когда я получу себе выгоды без вреда его интересам. Не поступлю я с царским величеством так, как английский король, который теперь уже явно с Швецией против России соединился. Я, пока жив, царскому величеству истинный друг и ничего противного ему не предприму. Разве царское величество меня в том упредит, чего, однако, не думаю, ибо имею честь знать его великодушное сердце? Меня цесарский и английский двор обещанием великих выгод покушались против царского величества возбудить, однако я ни на что не посмотрел, а саксонцы внушают мне, будто они с царским величеством согласились, чтобы меня лишить королевского достоинства и эльбингской претензии. Но я ничему не верю, ибо царское великодушное сердце знаю». Иным тоном говорил Ильгин: «С вашей стороны мы видим только жестокие поступки к себе. Немалого авантажа себе искать нам не позволяете. А с другой стороны, король английский делает нам всякую угодность. Предки наши гораздо бессильнее нас были, однако себя безобидно содержали. А король мой имеет 60 000 войска, и не без друзей». Толстой отвечал на это: «Если ваш двор таких полезных новых друзей себе нашел, а старых отвергает, то я, будучи прислан трудиться о сохранении старой дружбы, больше не нахожу себе здесь никакого дела, и потому дайте мне отпуск, чтобы я поскорее возвратился к своему государю и донес ему о здешних делах». Тут Ильгин спустил тон и начал говорить, что пребывание Толстого в Берлине нужно, ибо Витворд объявил, что готов вступить с ним в переговоры по заключению договора с Пруссией и при посредничестве прусского короля. Толстой отвечал: «Я прислан сюда договариваться с английским двором сообща с вами, а не порознь. но так как здешний двор свой договор с королем английским уже заключил, то мне царский указ велит отсюда уезжать». Тут Ильгин объявил, что его двор для показания своего доброго намерения желает заключить с Россией новую конвенцию о северных делах. А именно, так как король польский старается на будущем сейме ввести Речь Посполитую в союз венский, то Россия и Пруссия должны всеми силами этому препятствовать, стараться всеми способами и деньгами, чтобы сейм был разорван. Король на эти издержки определил ежегодно 100 тысяч талеров. Стараться, чтобы наследный принц Саксонский ни при отце, ни после отца не вступил на польский престол, но чтобы по смерти короля Августа поляки выбрали короля из своего народа. Стараться, чтобы Флеминг лишен был командования регулярным войском в Польше. В октябре Толстой выехал из Берлина. После его отъезда Головкин был встревожен намерением короля ехать в Ганновер для свидания с королем Георгом, который, хотя был ему тесть, однако до последнего времени особенно нежных родственных отношений между ними не замечалось. Головкин написал Ильгину, что поедет за королем. Тот показал ему собственноручный ответ королевский. «Ильгин, уверь графа Головкина, что не сделается ничего противу царя ни прямо, ни непрямо, что я еду не за делами, но только видеться с тестем, а иначе я взял бы министров. А граф Головкин худо делает, что при мне ехать хочет, лучше ему оставаться, ибо ему там не будет без противности». Головкин остался в Берлине. Пруссия сблизилась с английским королем. Английский король был нужен, потому что через него Пруссия получила Штетин от шведов. Но нельзя было разрывать и с Россией. Россия была нужна в Польше, с которой прусский король не спускал глаз, чтобы не дать усилиться здесь Саксонии и Австрии. Фридрих Вильгельм говорил Головкину в начале 1720 года. «Мне нельзя с саксонцами глубоко вступать, потому что вредно моим интересам, если наследный принц саксонский взойдет на престол польский. А еще того вреднее будет, когда этим способом цесарь поляков свою волю получит и в такую силу придет, что, может быть, захочет в империи монархию установить. Тогда не только для светской власти, но и для веры протестантской очень опасно будет». Скажу вам по секрету. Король английский отправил в Польшу посланника Шкота и дал ему 60 тысяч ефинков для возбуждения поляков против царского величества. И Франция такую же сумму денег на тот предмет определила. А я к царскому величеству особенное почтение имею. Когда я принужден был к английской партии пристать, то от великой перемены в болезнь впал, потому что против своей воли и склонности принужден был необходимо это сделать и дружбу царского величества к себе некоторым образом потерять. Головкин сказал на это, что хотя царскому величеству сначала это было и очень чувствительно, однако он не уменьшил своего доброго расположения к королевскому величеству.